Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, вторник, март, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, минус 4, а ощущается как минус 8. Доброе утро. Сегодня годовщина присоединения Крыма к России. 11 лет уже прошло. А вчера, как вчера это было, пишет Василий. А ведь и правда 11 лет. А ведь и правда сегодня 18 марта. А значит, годовщина. Кого будем ругать? Не знаю, придумаем что-нибудь по ходу. С добрым утром, отличного эфира, это пишет Виктор. Доброе утро, пишет Геннадий. Доброе утро, хорошего солнечного дня, пишет Вася. Приветствую, как думаете, согласится Верховный на перемирие, пишет Александр. При выполнении наших условий все можно согласиться, но будут ли наши условия выполняться? Приветствую, господа и дамы, пишет Мельникова Елизавета. С днем рождения, хорошего эфира, Алексей, пишет Мышел. Да. Спасибо большое. Доброе утро, пишет Дмитрий Дизель. Почему в 14 лет надо еще разрешение родителей, а в 15 уже можно самостоятельно работать, пишет Малютка. Ну, никто не ответит, наверное, на этот вопрос. Потому что, наверное, надо вот как-то это все разделять и как-то условно разделяют. Ну, почему вот 18 ты совершеннолетний, а в 17 ты несовершеннолетний? Ну, вот почему? Почему в 21 ты можешь купить оружие, а там, не знаю, в 20 не можешь? Да? Ну, вот почему? Потому что так. Так, общественный договор, решили мы так все вместе. Вот плюс-минус все вместе решили, что такая ситуация. Ну, 14, по типу, ну, до 14, ну, в 13-то совсем ребенок, а в 14, ну, паспорт получил. Ну, вот, раз паспорт есть, то уже может сам работать, правильно? Уже не свидетельство о рождении, как лох со свидетельством о рождении ходишь, а с паспортом. Кстати, свидетельство о рождении рекомендую не терять, пригодится, когда умрете вашим родственникам, реально, реально. Не теряйте свидетельство о рождении, это может быть важно. Когда вы умрете вашим родственникам. Серьезно. Всю жизнь храните свидетельство о рождении. Не выбрасывайте его. Да-да-да. И еще один момент. На всякий случай, вдруг кто не знал. Вот если вы учились в автошколе, и у вас там определенный вот бланк вы получали, что вы ее таки завершили эту школу, не выбрасывайте этот бланк тоже. Не надо. Не выбрасывайте, храните. Храните, пусть будет на всякий случай. Может пригодиться. И экзаменационную карту, пишет Андрей. А у меня у ребенка есть загранпаспорт, шах и мат, пишет 506. Это вот где фотографии детей. Ну да, да, я понял, о чем вы говорите. Там смешные загранпаспорта на детей, вот которые там маленькие совсем. Ну, годик там, два годика. Такие у них фотографии смешные. Со свидетельством о рождении это точно тещу похоронили с таким трудом. И не на том кладбище, где должны были, пишет Рамзес. Я вам говорю. Я же вам тоже говорю, это не просто так, да? Как бы. Знаю, как бы говорится. Поэтому имейте в виду, свидетельство о рождении, когда получили паспорт, не выбрасывайте. А вот про работу, ну вот я наконец-таки думаю, догадался, что вот в 14 дают паспорт, и все, ты уже можешь сам там устраиваться на работу. Другое дело, почему именно в 14 дают паспорт? Почему не в 13 дают паспорт, не в 15, не в 16, не в 12? Почему в 14 дают паспорт? Кто-нибудь знает, почему именно в 14 у нас выдают паспорт человеку? Каждый день нас уму-разуму учит Алексей. Молодец, пишет писатель. Да, конечно. Зеленский упырь в последний момент воткнул требование отдать детей, спасенных в Донбассе. Что их ждет? Педофилы Англии и черные трансплантологи, пишет Дмитрий. Да ничего их не ждет, это же требование Зеленского, Дмитрий. Кто сказал, что требование Зеленского надо выполнять? Ну, что вы начинаете? Зеленский воткнул требование. Последний момент. Почему вы вообще решили, что сегодня какой-то последний момент? Я вот такой вопрос вам задам. Вот правда, почему вы решили, что сегодня последний момент? А я вам скажу, почему вы решили. Потому что вам Дональд Трамп уже накануне сказал, что переговоры в критическую фазу вошли. В Белом доме сказали, что если вдруг что-то как-то Россия заортачится, то тогда уже Трамп готов вводить наказание для нас. Ну вот это все. И вы такие, ой, это все, это вот в последний момент. Да никакого последнего момента нет. Перестаньте, я вам сейчас расскажу про последние моменты, про договоренности и перемирие. Смотрите. Значит, вы вообще помните, что есть такой Ближний Восток, и там идут военные действия? Ну, шли, а потом опять начали. Потом продолжились. Смотрите, вот вам новость от 15 января. 15 января этого года. США, Катар и Египет выступают гарантами сделки между Израилем и Хамас. Руководство пресс-службы Госдепа Мэтью Миллер отметил, руководитель, что Вашингтон подтолкнет Израиль к тому, чтобы он оставался за столом переговоров и перешел от первой фазы ко второй. И сегодняшние новости. Израиль возобновляет военные операции в секторе Газа. Офис израильского премьер-министра Бенямина Нетаньяху заявил, что армия Израиля получила приказ действовать решительно против Хамас. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит, наверное, Левит все-таки, Левит, может быть, она, сообщила, что администрация Трампа была проинформирована Израилем о планируемых ударах по сектору Газа. Число погибших в результате ударов армии Израиля по сектору Газа превысило 200, об этом сообщает Управление по работе со СМИ в секторе Газа. Решение властей Израиля вернуться к боевым действиям означает смертный приговор заложникам, заявил член бюро Хамас Иззад ар-Ришк. Не знаю, кто такой, но неважно. Заявил и заявил. Все. Вот оно, перемирие, гаранты США, Катар и Египет. 15 января есть, а 18 марта уже нет. Ну, два месяца почти, ну, там 19-го, знаете, да, 19-го это все, на самом деле, они заключили эту сделку, 19-го. И два месяца, короче, продержался этот мир, там, и я маленькие тонкости просто расскажу, очень коротко, чтобы вас сильно не отвлекать. Там смысл был такой, они договорились между собой, как будут действовать, прописали так называемую дорожную карту, да, то есть одно действие за другим, как будет выполняться. Ну, по типу, как помните, Минские соглашения были, помните, да? И знаете, что самое смешное? Что в определенный момент, когда уже начали исполнять эти договоренности, Израиль сказал, что нет, мы меняем эти договоренности немножко по-другому, в другой последовательности или что-то типа того они сказали. И все затормозилось. Американцы пообещали, что они убедят Израиль идти по той последовательности, в которой была договоренность. Видимо, не сильно старались. Одно и то же самое. Каждый раз одно и то же. Сделка, да? Классная сделка по Ближнему Востоку была, правда? Правда? День сурка, пишет Вит. Какие переговоры, если поставки оружия и передача разведданных опять возобновили? Что за клоунада, пишет К9? Понятия не имею, К9. Понятия не имею. Также по поводу нас действуют все добрые слова Трампа, пишет Мельникова Елизавета. Может быть и да, может быть и нет, но я предполагаю, что да. Как вы смотрите на приглашение Зеленского на саммит G7 в июне? С одной стороны, напоминает, как приглашали Ельцина в семерку, приручая Россию. С другой, как бы мы ни относились к Ельцину, эта фигура в политике не чета пешки Зеленскому. Да и Россия не Украина. Спасибо, пишет Бабуля. Ну, давайте так. Для Запада Ельцин и Зеленский, я полагаю, одного поля ягода. Вот так вот я думаю. Может быть, я в тонкости каких-то ошибаюсь, но я полагаю, что Ельцин и Зеленский одного уровня для Запада фигуры. И даже одной функции, одной и той же, в принципе. Поэтому, ну, понятно, что Зеленский, он в кавычках, возглавляет Украину, вот, а все-таки Ельцин возглавлял Россию, разные весовые категории, но так вот для Запада по функции, я думаю, одинаково, что не так, Баболь, на всякий случай. По поводу G7, в G7 кого хотят, пускай приглашают, какая нам разница? Люди переживают, потому что у них в голове остались фантомные боли от Минских, Стамбула, зерновой сделки, обмена азовцев, пишет Михаил. Так, Михаил, я вам вот еще рассказываю. Израиль начал бомбить сектор Газа. Гарантами соглашения и договоренности выступали Соединенные Штаты Америки. И другие страны, это не важно. Просто Соединенные Штаты Америки гарантировали, что Израиль пойдет по дорожной карте, значит, Хамас пойдет по дорожной карте, иначе всем не поздоровится. Ну, поняли. Бомбардировки возобновились. Все. Два месяца продержалась эта железная договоренность вот, навсегда. И вы, наверное, помните, что у нас должны были появиться в секторе Газа прекрасные пляжи. Вот это все. Но не появились пока. Да, всем очень нравится, Алексею нравится вот слово «мирная сделка». Ну, реально, они говорят, вот эта сделка по миру, знаете, как они называются? Ну, мир – peace, а сделка – deal. И у них действительно, это не без всяких шуток, вы просто откроете средства массовой информации, и они все время будут говорить про вот этот вот peace, мир, deal. Почему договор о мире у американцев звучит именно как... Сказал неправду по-русски, вот так. Знаете, почему у американцев и англичан договор о мире, если его просто послушать, вот так вот по-русски, звучит как будто бы соврал, мягко говоря. Ну, правду же говорят, пишет 500... Да, обманывают, короче, пишет Алекс. Нецензурная речь будет, пишет Юрий. Ну да. Ну да. О, Михалыч догадался. Да, да, Михалыч, именно то и получается. Вы не знали, что ли? Я вам открыл сейчас. О, знаете, а у нас некоторые люди не знают. Ну, вот вам подарок. Серьезно. Вот, и мы хотим заключить мирную сделку, так и звучит там, значит, много-много слов, и вот эти последние два слова, и Трамп это говорил, и все это говорят. У нас ржут по этому поводу. Но самое главное, выражает суть всех мирных договоренностей с американцами, как мне кажется. Не то, что даже суть, а подход американцев к мирным договоренностям. Заключить очередной... Вот. Каламбур, пишет Мельников Елизавета. Никаких каламбуров. Созвучность просто какая. Созвучие, может быть. Вот. Также звучит «Рыцари мира» во времена Горбачева, пишет. Не, ну, «Рыцари мира» — это полбеды. Здесь прям мирная сделка, понимаете? Но ведь мы тоже можем использовать это слово, а делать как нам надо, пишет Юрий. «Ввели в заблуждение», пишет Константин. Но когда наш президент сказал слово «факт», Трамп тоже напрягся, пишет Василий. Да, это еще в 18-м году они стояли, и наш президент говорит речь, и после этого говорит, об этом говорят факты. И видно, как у Трампа аж это, бровь подпрыгнула. Ну, потому что у них факт, собственно, это «факт», да, у них «факт». Звучит это слово. А слово «факт» у них значит нечто другое. Так что я считаю, что нам надо давить их фактами. Надо их мирную сделку вот давить фактами, я считаю. Мне открыли глаза на американскую мирную сделку, пишет К9. Так ну сами подумайте. Peace, мир, и сделка, deal. И американцы все время хотят нас убедить, что их очередной вот этот вот момент – это правда. Но нет. Нет. Трамп подумал, уже типа посылают, что ли, пишет Геннадий. Ну, наверное. Вот. Факты с нюансами, пишет Тимур. Да. Было бы забавно в эфире послушать эту часть интервью, пишет Джексон. Но это надо найти в оригинале любое видео, где они говорят про мирную сделку. Если найдем без перевода, то мы найдем там эти слова. Да. Но это, мне кажется, тебе будет сложно сделать. Хотя, может быть, знаешь как? Попробуй именно написать в одно слово кириллицей. Вот это смешное слово, так скажем, которое значит «соврал». И мне кажется, что найдется, вот прям найдется. Какое у меня ощущение. Вот. Да. Они нам мирную сделку, а мы им факты, пишет Александр. Ну да, ну да. Ладно, ладно. Короче говоря, нам смешно, мы вроде тут общаемся с вами, нам весело. А гарант договоренностей не смог гарантировать договоренности. А гарант тот же самый, который нам собирается что-то гарантировать. На Ближнем Востоке не получается у него гарантировать ничего. Да. Да. А видели рекламу китайского автомобиля такого-то, а голос за кадром произносит... А, да-да, видел, Фуко, видел. Бестюн называется, да. А как-то вот, когда первый раз... Вот, я видел. Может, вы тоже обращали внимание. Почему-то ухом считывается, когда первый раз слышишь, как будто бы он не говорит «бестюн». Как будто он говорит какой-то, ну, скажите, к мирной сделке близко, короче говоря. Ну, такое странное звучание. Ну, ладно. А, да. Да-да, есть такое, пишет Геннадий. Перефразируя фильм, говорят, гарант не настоящий, пишет Стас Лока. Да просто... Да просто, все так непросто. И одновременно просто. Понимаете, не просто сделать что-то хорошее, а сделать как есть, оно получается в целом. Вот. Непросто. Не просто изменить что-то коренным образом к лучшему. Понимаете? Поэтому как-то так. Ломать не строить. Вот такая еще будет у нас сегодня идея в эфире. У Алисы спросите, как по-английскому будет мирная сделка, и вы не под санкциями, пишет К9. Да, может, еще имеет значение, как украл и как побил, пишет Джонни. Есть интервью с мужиком, который Бестюн озвучил, пишет. Да, есть, да, интересно. А что именно гарантировали США, пишет Рука-нога. Ну, смотрите, я еще раз вам говорю. Вот просто читаю заголовок от 15 января. В 19 января они помирились. США, Катар и Египет выступают гарантами сделки между Израилем и Хамас. Руководитель пресс-службы Госдепа тогдашний Мэтью Миллер отметил, что Вашингтон подтолкнет Израиль к тому, чтобы, цитата, «он остался за столом переговоров и перешел от первой фазы ко второй». А он так и не перешел. Па-па-па. Вот так. Поэтому все эти «подтолкнет», «поговорим», «дайте нам время», «сейчас мы с ними решим», «мы вот это сюда», «а вы пока не воюете». Понятно, понятно, понятно. Конечно, конечно. Здорово придумали, спасибо. Классная идея, классная идея. Ну и, пишет рука-нога. Ну и, рука-нога, думайте, думайте. Я все, что от меня зависело, сделал, я вам сообщил. Вот. Мирные сделки заключать, не мешки ворочать, пишет С. А, в этом смысле. Вот. Угу. Как можно что-то обещать, если ты это не контролируешь? А если контролируешь, то верят твоим обещаниям, а ты кидаешь. И кто ты после этого? То-то же, пишет Мышел. Да потому что... Да потому что... Все те вещи, которые могут действовать в случае... крепких рукопожатий в таких больших делах, как геополитика, не очень-то работают. Да, это может быть основано на хороших отношениях между людьми, на самом деле, геополитика. Да, это тоже решает. Если есть неприязнь взаимная, это очень плохо. Но в целом Каддафи дружил с французами. Понимаете, вот Каддафи дружил с французами. Говорят, у Саддама Хусейна до определенного момента неплохие отношения с Западом были. Мы подружились с Западом во времена Горбачева. Да много чего интересного было так-то. Поэтому это бизнес, это такая среда, где либо ты, либо тебя, человек человеку волк. Ну, такая среда, ничего не поделаешь. Наполеон с Александром очень дружили, пишет Александр. Да чушпаны они там все, за базар не отвечают, пишет 506-й. А, потому что 506-й, вы как человек из тех времен, должны знать, что если некому спросить за базар, то за него, собственно говоря, люди и не отвечают особо. Ну, потому что некому спросить. Понимаете, о чем разговор? Американцы считают, что мы с них спросить не можем. Вероятно. А они с нас спросить могут. Почему говорю с нас спросить, а не у нас? Потому что это вот те самые же организмы разнообразные, понимаете? Вот и весь разговор, все. Больше ничего. Они считают, что они могут с нас спросить, что у них есть возможность это сделать. А мы с них нет, по типу. Зарубаться на ножах один на один мы не будем, они считают. А вот, так скажем, долго и муторно разговаривать можем, но если мы будем разговаривать, то как бы они нам намекают, что мы с ними должны разговаривать не в равной позиции, а как бы послушать, что они говорят. Вот. Базара нет, пишет 506-й. Вспомните, гарантами чего оказались Олланд и Меркель в рамках Минских договоренностей, пишет Антон. Гарантом вооружения Украины они оказались. Олланд и Меркель. Вот. Николай II с Георгом V вообще братьями были, пишет Александр I. Правильно. Кстати, когда вы вспоминаете этого Георга V, который не стал помогать Николаю II, вспомните, как вы относитесь к своим братьям. А то, может быть, окажется, что собственный брат — это последний человек, которому хотелось бы помогать. Такое бывает. Это неправильно, но такое бывает. Единственная причина, по которой мы пережили их всех, это атомная бомба, пишет Антон. Атомная бомба, это да, это вещь. Это вещь. Но они, смотрите, без атомной бомбы смогли нас, так скажем, неплохо прорядить. И 90-ми, в которые мы потеряли, я полагаю, десятки миллионов человек на самом деле. Я полагаю, 90-е были страшнее даже, скорее всего, Второй мировой войны по последствиям для нас. Ну, я так полагаю. Я имею в виду не конкретные жертвы в этот момент, а сопутствующие, нерожденные дети, вот это вот все. Я думаю, что это было страшнее, ну или сопоставимо, во всяком случае, со Второй мировой войной для нас, 90-е. Вот. Ну и плюс сейчас, вот смотрите, как бывшая территория Советского Союза, так скажем, или бывшая территория, еще лучше, Российской империи, воюет внутри себя. А они только масло в огонь подливают. И про мирные сделки рассказывают. Так что они стараются нас прорядить максимально, без всяких ядерных бомб. Новости. А 8:35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро. Мы сами себя прорядили и прореживаем, пишет Максим Агарков. Максим, что я могу вам сказать? Отчасти да, отчасти нет. В том смысле, что мы думаем, что мы сами. И мы сами принимаем конечное действие, так скажем. Это да. Но подвести нас к этим действиям, вот в чем задача, так скажем, вражеской пропаганды. Я могу привести пример такой, знаете, он вроде бы известен, а вроде бы и нет. Зайду немножко издалека, для интереса просто. Вы знаете, что в Гренландии сейчас там Трамп высказывается по поводу Гренландии, как она ему нужна и все такое. Естественно, интерес сразу прикован стал к Гренландии всего мира, а что там вообще происходит, а кто там живет и все такое. Вот. А там местное население называется инуиты. Вот. Как объясняют простыми словами, ну, такие вот чукчи местные. Ну, вот как чукчи, да, вот ну, местные только там, на этом, на острове на этом живут, на Гренландии. Да, а вот. И, естественно, в определенный момент датчане, которые как бы этот остров решили себе забрать, потому что у них лодка туда прибилась, как выразился Трамп. Так вот эти датчане, этих инуитов, оказывается, об этом просто никто не говорит, всячески пытались, ну, так скажем, истребить. Один из методов истребления был, это методы контроля популяции. Ну, типа, поменьше, чтобы рожали, там, как-то, ну, и все такое, в этом духе, эти самые инуиты. Ну, и, естественно, как и любые методы контроля популяции европейцами, дошло до стерилизации. Угу. Вот такая фишечка. И теперь, кстати, американские СМИ, вот прямо сейчас, почему я вообще об этом говорю, начинают давать интервью, ну, точнее, такие материалы, где инуитки, женщины, рассказывают о том, как им проводили стерилизацию. То есть это было не так давно. Свидетели еще есть. И там будет называться разные времена, но там назовут 60-е, 70-е годы. Не 19 века, 20-го. То есть вот не так давно это было, представляете? Стерилизация. Ничего так? Вот. Ой, а это что, нацизм? Пишет Александр. Ну, это не нацизм, потому что не заявляется идеей национал-социализма. Ну, это истребление, да. Это истребление. Но самое интересное другое. В свете этих всех событий люди вдруг внезапно вспомнили о том, какую политику Соединенные Штаты Америки проводили относительно сдерживания роста населения планеты. И не просто вспомнили, а такие, подождите, а есть же документы. И вот, например, документ, о котором вдруг внезапно опять заговорили, меморандум национальной безопасности США номер 200, прям номер есть, известный как доклад Киссинджера. Да, того самого Киссинджера, помните, вот он, ну, там 100 лет был, он недавно умер, так относительно недавно. Доклад Киссинджера был подготовлен в 1974 году под руководством Киссинджера, советник национальной безопасности при президенте Никсоне. Официальное название документа – «Последствия роста мирового населения для безопасности и внешних интересов США». 1974 год. Рассекречен в 1989 документ. А америкосы как поступают, так и поступают к отношениям индейцев. К индейцам, пишет доброжелатель. Подождите, вы сейчас поймете, что вы индейцы. Цели документа – исследование влияния роста населения в развивающихся странах на политические, экономические и экологические аспекты, предложение мер по контролю над рождаемостью для снижения угроз, связанных с перенаселением. Поняли? Рекомендации. Продвижение программ планирования семьи и контроля рождаемости в развивающихся странах. Общая формулировка. С другой стороны, как общая формулировка? Мы сразу поняли, на кого они ориентированы. Мы, кстати, развивающаяся страна. По их мнению, были в 90-е. Дальше. Использование международных организаций, например, ООН, Всемирный банк для реализации этих программ. Интеграция вопросов контроля населения в стратегии внешней помощи США. То есть помогаем только если вы по этому пути идете, контролируете население. Стратегические интересы США. Это документ, который писал Киссинджер. Подчеркивается важность контроля населения для обеспечения доступа к ресурсам, например, нефти и минералам, в развивающихся странах. Потому что если слишком много народу будет, ты до их нефти и до их минералов не доберешься. Нигде еще пока не ёкает, вот на всякий случай. Дальше. Указывается, что перенаселение может привести к политическим кризисам, которые угрожают интересам США. 1974 год. Киссинджер пишет документ. Да? Теперь, документ. Ну, мало ли этих всяких документов, да? Что там может быть? Это можно писать эти документы хоть 100 000 раз. Как это на деле произошло? Итак, в 70-х годах Индия столкнулась с быстрым ростом населения, что создавало давление на ресурсы инфраструктуры. При поддержке США и международных организаций правительство Индии внедрило масштабные программы стерилизации, особенно среди бедных слоев населения. Мужчинам и женщинам предлагались денежные вознаграждения за добровольную стерилизацию. Проблемы. Программы часто сопровождались принуждением и злоупотреблениями. Например, во время чрезвычайного положения 75-77 годов стерилизация стала практически обязательной для получения государственных услуг. Программы вызвали массовый протест и критику со стороны правозащитников. Также привели к долгосрочному недоверию к программам планирования семьи в Индии. Сюда же, кстати, политика «один ребенок», «одна семья, один ребенок» китайская относится. Вот так вот. Ну, то есть американцы там принимали участие. Это была инициатива китайского правительства, но она соответствовала глобальным тенденциям контроля населения, поддержкам США и международными организациями, на всякий случай. В 70-х, 80-х годах США активно поддерживали программы планирования семьи в таких странах, как Мексика, Бразилия и Перу. Меры. Внедрение образовательных программ, распространение контрацептивов, поддержка женского образования. В некоторых случаях программы включали стерилизацию, часто без полного информирования и согласия. В Перу в 90-х годах при президенте Фухимори тысячи женщин, преимущественно из бедных и, пример таких там общин, были стерилизованы без их согласия. Африка. Программа USAID и ООН. В африканских странах, таких как Кения, Нигерия, США и международные организации, активно продвигались программы контроля населения. Финансирование клиник, предоставляющих услуги по планированию семьи, образовательные кампании, распространение контрацептивов. В Кении USAID поддерживала программы, направленные на снижение рождаемости через повышение уровня образования женщин и доступ к контрацепции. Последствия. В некоторых странах эти программы помогли снизить рождаемость, улучшить качество жизни. Однако в других случаях они сталкивались с культурным сопротивлением, обвинениями в неоколониализме. Во многих случаях программы контроля населения сопровождались принуждением, особенно в отношении бедных и маргинализированных групп. В странах, где программы были успешными, например, в Таиланде или Южной Корее, наблюдалось снижение рождаемости, улучшение экономических показателей. Однако в других странах, например, в Индии или Перу, они оставили негативное наследие. Вот так. Так что, когда ваша женщина вдруг рассказывает, что она хочет пожить для себя и думает, что это она сама придумала, нет, это не она сама придумала. Понимаете? Девочки, когда вы рассказываете, что вы хотите попутешествовать, когда вы рассказываете, что ваше тело – ваше дело, что надо пожить для себя и все остальное, вы просто выступаете передатчиком тех идей, которые, мягко говоря, были придуманы, где-то, хотя бы даже, начнем с 70-х годов, и обозначены в одном всего лишь документе, а потом развивались в контексте разных других документов. Это значит, что вы мозгами своими как не думали от самого своего рождения, так и не думаете сейчас. Понятно? Вот как-то так. О, мужчины, вас тоже касается. Вас тоже касается. Контроль популяции со стороны Соединенных Штатов Америки. Потому что если это будет бесконтрольно, это угрожает Соединенным Штатам Америки. Угроза национальной безопасности Соединенных Штатов Америки заключается в том, что вы рожаете детей. Понятно? Вы вот в России, не знаю, в Перу, в Китае выражаете детей, и это невероятная угроза Соединенным Штатам Америки. Представили себе такую ситуацию? Генри Киссинджер очень умный. Мы потеряли умного врага туда-сюда. А может быть, он не только умный, а еще и очень кровавый человек, который сам, конечно, никого никуда там своими руками не стрелял, не убивал, не резал. Но те идеи, которые он продвигал в массы, имел возможность этого продвижения, они пострашнее идеи любого маньяка. Понимаете? Вы представляете себе, что такое стерилизация женщин в Индии, например? Сколько их там стерилизовали? Сколько? Никто не знает. Но напрямую контролировать рождаемость руки-то коротковаты, пишет малыш-футболист. А вот прикиньте. Прикиньте, сколько вас в ваших решениях не рожать и жить для себя, а сколько навязанного. Подумайте над этим. Не стали ли вы жертвой пропаганды? Через опять USAID, все те же самые организации, опять USAID, опять ООН, опять все вместе, опять американцы, опять какие-то Киссинджеры, опять какие-то меморандумы, опять правительство американское. Но обратите внимание, это ведь факт, куда приходят американцы, там рождаемость падает. где только американцы имеют возможность влиять на мозги, там рождаемость падает. Где они не имеют возможность влиять на мозги, рождаемость не падает. Вот такой прикол. Вот как это? Вот так. А все гендерные извращенцы — это не продукт этой программы, пишет 101 километр. Полагаю, что это смежные программы. Потому что если человек уходит вот эти все гендерные извращения и, так скажем, он в любом случае уже отказывается от продолжения рода самостоятельно, да, то есть они им, этим извращенцам, выдают детей, что катастрофа, я считаю. Но, тем не менее, самостоятельно размножаться он не будет уже, практически 100% вероятность. Поэтому он, по сути, полезен для таких программ. Опять виноваты все вокруг, но не политика нашего собственного государства, пишет Алекс. Алекс, вы, ну, как бы, вообще, ну, не слышите меня, да? Политика нашего государства тоже формируется под давлением политики внешней. Понимаете или не понимаете? Не только нашего, а вообще. А вообще. Ну, так мир устроен. Вам кажется, что наше государство — это сферический конь в вакууме? Я вам объясняю, нет. Нет, такого быть не может. Не просто так США очень легко приняли «полезных», в кавычках, нацистов, пишет Алекс Поляков. Контроль рождаемости – важный геополитический фактор. У каждой страны он свой. Но общий прирост населения за 20 век с 4 до 8 миллиардов, вам не кажется, что это чересчур, пишет Анна Травина? Мне это не кажется, что это чересчур, Анна. Мне не кажется, что это чересчур. Государство должно отменить алименты, взять их на себя. 300 миллионов наберем быстро, пишет Монстр. Государство, Монстр, не может взять ничего на себя, не отняв у других слоев населения. Когда алиментщики считают, что государство должно за них платить алименты, они должны понять, что они предлагают просто отнять у других. Посмотрите, как формируется бюджет нашего государства, и поймите, что вы налогоплательщики честные. Вы и есть нефть, в хорошем смысле этого слова. В хорошем. Новая нефть. Налогоплательщики. Посмотрите, сколько физлица своих налогов, по сути, да, платят в казну. Посмотрите, сколько бизнес платит. И вы поймете, что это очень важно. А когда кто-то говорит, давайте алименты будут платить, государство будет платить, это значит, что очень просто. Из чего-то кармана надо достать и в чей-то карман переложить. Я считаю, что алиментщики сами из своего кармана пускай достают и перекладывают в свой же карман. Вот. Ну, как бы, это логично. Почему они из моего-то должны доставать кармана? Странно, да? Что-то из книги «Допадут знамена ада», всем рекомендую, пишет Ника Берич. Так все налоги по итогу платят люди, что НДФЛ, что НДС, пишет 506-й. Правильно. Доброе утро. Так можно обратить внимание на фильмы, ведь в них сейчас показывают и говорят о том, что рождение детей – это жуткий ужас, это недосып, и жизнь кончилась, и вообще кромешный ад. Это тоже политики, тоже внедрение в мозг ненужной информации, пишет Иван. Конечно. Да, Иван. Да. Вспомните 90-е, что мы ели, когда были детьми, юпи, инвайт и так далее, и когда мы захотели родить с женой, вот тут я вспомнил всю эту еду, пишет DBKN. Через киношки про богатых и успешных, пишет Стас Лока, в том числе. Вам всем рассказали, что вы будете героями фильмов про богатых, да, там, олигархами все будете, а не так. Руки прочь от юпи, пишет 506. Правильно, можно ожоги получить. Может быть, стопроцентное соотношение влияния внешней политики на внутреннюю, конкретно в нашей стране, должно быть иным, пишет Светлана. Светлана, ведь то, что это стопроцентное влияние, вы сами придумали, не правда ли? Никто ни про какие проценты не говорил. Более того, наверняка нет даже исследований близко об этом говорящих. Просто мы теряем время с вами сейчас на обсуждение фантазий некоторых из наших слушателей. А я вам говорю о реальности, в которой существуют документы, которые определяли десятками лет внешнюю политику Соединенных Штатов Америки. Внешняя политика Соединенных Штатов Америки направлена на сокращение населения в развивающихся странах. Нас, Соединенные Штаты Америки, считают развивающейся страной. Когда у нас девочки по улицам ходят и говорят, что они не будут рожать, и дальше как, какие-то странные вещи рассказывают. Имейте в виду, это жертва американской пропаганды. Это смешно, но это так. Выглядит смешно, но это так. Понимаете? Ну, это так. Да. Фильмами, музычкой, песенками, еще чем-то, рекламкой какой-то. Но, тем не менее, у нас на одну женщину 1,7 ребенка рождается. Это значит, что мы вымираем. Я говорю вам прямо, мы вымираем. А если мы вымираем, значит, мы таки вымрем. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Нас возьмут тепленькими. Сигма-бой, пишет Ростислав. Ну, это вообще, это дети, что там про них говорить. Никакие USAID не нужны для отказа от рождения детей, когда условия для повышения рождаемости отвратительные, пишет Роман. И этот тезис, Роман, в вашу голову положили благодаря идеям Киссинджера и прочих. И вы, как попки, дураки, их повторяете, эти идеи. Вот и все. Вам рассказали о том, что рождаемость зависит от того, сколько у вас квартир. Но факт остается фактом. Хорошо живущие страны мало рожают, а плохо живущие страны много рожают. Рождаемость и богатство противостоят друг другу, если так можно выразиться. Собственно, я когда вам читал тезисы из меморандума 200, очень старого, написанного некогда живым Генри Киссинджером, фактически, можно говорить, наш современник. Вот, там же и объясняется, что они стерилизовали баб, ну, женщин, в некоторых странах. И в некоторых странах в связи с этим уровень жизни повысился. Одна из таких стран, например, Таиланд. Кто-то в Таиланде был, знает, как шутят про Таиланд? Где мальчики переделываются в девочек и работают проститутками. Знаете эти шутки? Вы думаете, в Таиланде это что? Всегда такое было? Это у них традиция такая? У них верования такие? Они все время меняли пол, чтобы проститутками работать, пацаны тайские. Вы думаете, это они сами придумали? Ну, голову включите. Повысило ли это уровень жизни? Говорят, повысило. Говорят, повысило, понимаешь? Вот, но для кого? Поэтому, когда вы мне рассказываете про невыносимые условия, имейте в виду, что именно на этом эти программы играют. Мы сделаем так, что ты будешь получше жить, но только не рожай. Не плоди нищету. Это лишний род в семье, которого надо кормить. Который надо кормить. Поживи для себя, понимаете? Все гораздо, гораздо циничнее и жестче, чем вы можете себе предположить. Каждый раз, когда вы произносите какие-то лозунги, вы подумайте, откуда эти лозунги взялись. Откуда они взялись в вашей голове? Почему вы за кем-то повторяете, даже не зная, кто это сказал? Ну, серьезно, попробуйте. Просто проанализировать. Вот я вам говорю, ребятки, смотрите, существуют документы. Они сделаны специально, были. Это стратегия. Стратегия по сокращению населения. В тех странах, в которых нужно сократить население. Потому что, например, это если не сократить это население, об этом они сами пишут в этих документах, то сложнее контролировать ресурсы в этих странах. Вы мне начинаете говорить, что вам надо там что-то, квартиру подарить, еще что-то. Вы подумайте, почему вы так говорите. Ваша реакция первую отследите и подумайте, а почему? И с какими аргументами вы идете, так скажем, убеждать всех остальных? Но это не я вас лишил, ваших детей. Это не я вам предлагаю добровольную идеологическую стерилизацию. Это вам предлагают ваши друзья-американцы, которые вам нарисовали красивые фильмы, в которых все живут в стеклянных высоких домах и ездят на дорогих машинах. А такого никогда не было и никогда не будет. А будет только одно. У вас и денег не будет, и детей не будет. Я не имею в виду всех. Кто-то и то, и другое будет иметь. У кого-то что-то получится, что-то не получится. Я имею в виду тенденцию, которую ты создаешь. А тенденция такая. Не будет ни денег, ни детей. Все. Вот такая тенденция. Никто же вам не дает гарантию, что если вы будете бездетными, вы построите карьеру, и все у вас будет сладко в жизни, и уровень жизни ваш повысится. Не правда ли? Кто-то вам дает гарантию? Нет. Вам просто говорят, те, у кого дети, они бедные. Не знаю, он Илон Маск не очень бедный. Не очень бедный. Паша Дуров что-то не бедный. Не бедствует, вообще ни разу не бедствует. А? Подумайте. За кем вы повторяете, что вы повторяете? Лёш, почему ты меня за идиота считаешь? Почему ты считаешь, что я самостоятельно мыслить не могу? Детей не заводил, пока не понял, что могу обеспечить себе нормальную жизнь, пишет АК. Да невозможно завести детей. Детей можно только родить. Завести можно собак. Это первое. Второе. Я вас лично, персонально, каждого, ни за кого не держу. Ни за умных, ни за дураков, никак. Мы с вами ведем разговор не о вас и не обо мне. Мы ведем разговор о процессах. Потому что мы с вами крайне образованные и культурные люди, мы с вами друг друга говном не поливаем. Мы говорим о процессах. Метафорически мыслим, понимаете? А процессы такие. По большей части, может быть, не вы персонально, может быть, не все мои слушатели, а кто-то другой не думает над тем, что вкладывается в голову этих, в их головы. Потому что если бы думали, тогда бы эти программы не работали. Но поскольку эти программы работают, значит, не думают. Все же очень просто. Если бы у нас было бы 3 ребенка на одну женщину в стране, я бы вам слова не сказал и вообще бы ничего не пытался бы обратить ваше внимание на это. Но у нас 1,7, мы вымираем. Мы вымираем. Все. Чего вы не понимаете как? Мы умираем. Мы все вместе умираем. Не я персонально, не вы персонально. В целом, русские люди идут на убыль, на смерть. Понимаете? Умирают. И я не имею в виду войну. Я имею в виду просто фактически идеологическую стерилизацию. Все. Добровольно себе, по сути, себя кастрируем. Идею поняли, о чем я говорю? Добровольно, казалось бы. По каким-то разным причинам люди, целый народ себя кастрирует. Это потрясающая работа чья-то идеологическая. И так мозги промыть, это надо очень сильно было стараться. Это надо очень было много денег потратить. И именно в тот момент, когда вы кидаетесь защищать вот эту историю, вместо того, чтобы сказать, да, чувак, мы поняли, да, мы поняли, мы реально понимаем это, что как бы, такая ситуация, вы начинаете кидаться, защищать это. Чего вы кидаете? Кого вы защищаете? Что вы защищаете? Вы Киссинджера защищаете, его меморандум вы защищаете. Вы защищаете свою осознанность? Ну, перестаньте. Но все люди активно защищали свою осознанность, рассказывая о том, что это мифы российской пропаганды, что там американцы платят там, каким-то журналистам. Потом Трамп вышел, говорит, USA 9 из 10 средств массовой информации финансировал на Украине. Тут Майдан весь проплаченный американцами, весь, насквозь. Что, у вас нет знакомых, которые говорили вам, что вы вата и ничего не понимаете? Ну, нет таких знакомых, что ли? Есть, может, вы сами так говорили, сейчас передумали уже. Так вы подумайте, я вам говорю, перейдем на следующую ступень. Помимо войны, которая идет здесь и сейчас, военные действия, есть еще война надолго, стратегия есть еще. Понимаете, стратегия. И в этой стратегии, как бы, история заключается в том, что для того, чтобы сдержать определенный участок чего-то, ну, вот определенные ресурсы, тебе нужен определенный человеческий ресурс. Не только физическая сила, но и интеллектуальная и так далее. Тебе нужен человеческий ресурс. Угу. А где он берется, человеческий ресурс? Где он берется-то? Вот. Где-где? Известно где. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 5 минут, вторник, март, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Главная жертва — американцы пропаганды, сам американский народ. Там тоже не рожают, фертильность 1,4, и извращенцев больше, чем в любой другой стране, пишет Роман. О, это я всегда говорил об этом. Но, видите, они сейчас решили повернуть эту ситуацию. Если бы не дети и жена, я бы, скорее всего, спился. И так ни о ком повышении уровня жизни речи бы не шло, пишет недобрый. Да, вот мне вот некоторые пишут, нужно каким-то образом, пишет Александр, например, запретить алименты и аборты, и людей будет новых не сосчитать, а если при этом и поддержать еще по-человечески, а не формально, то и вовсе устанем считать. Но это вам кажется, что если запретить аборты, людей будет не сосчитать. Просто начнется незаконная история с абортами, ну вы поняли, подпольная. Имейте это в виду. С алиментами вообще не знаю, в чем здесь как бы фишка, почему если не будет алиментов, будет больше детей. Не могу понять, в чем связь. Может быть, кто-то объяснит. Я, знаете, скажу вот из какой мысли в данный момент. Когда вам рассказываю обо всех этих программах разнообразных, которые существовали, американцы придумали для развивающихся стран, чтобы лишнего не рожали, так скажем, в этих странах. Вот. И тезисы из которой вы иногда воспроизводите некоторые, или, может быть, не вы конкретно, но люди воспроизводят автоматически, изображая, что они якобы очень долго мыслили на эту тему. Надо просто людям объяснять, что их действия – это не их действия, а это действия им навязаны путем, да, умелой, хитрой пропаганды. Все. А дальше уже человек, наверное, ну, вот, с моей точки зрения просто, должен уже какие-то решения принимать сам для себя. Получится у него осознать это. Замечательно. Не получится. Ну, все. Ничего ты не сделаешь. Он тебе будет рассказывать все, что угодно. Будет бегать. Понимаете, вот есть женщины, я вот разнообразный. Ну, я вот обращаю внимание, что некоторые там неимоверно увлечены спасением собак. Я первый момент, который меня сразу интересует, дети есть или нет. Зачастую я вижу, что человек очень сильно занят спасением каких-то кошек, собак, еще и кого-то, если у него нет детей. Он прям спасает изо всех сил. Он прям готов 24 часа в сутки не спать, спасать каких-то бродячих собак, где-то еще что-то. Особенно касается детей. Ну, на мой взгляд, это какой-то нерастраченный материнский инстинкт, если честно. Если честно. Угу. Кстати, вот эта замена, это в шуточной форме было в одном мультфильме американском, не помню, пиксаровский он или чего там. Значит, в шуточной форме это было подано в таком ключе, что собаки представляют угрозу для младенцев, что люди перестали рожать, потому что собачки очень какая-то новая порода собак, и, значит, надо как-то сделать так, чтобы люди вновь захотели рожать, и чтобы дети были милы людям. А ведь действительно, без всяких шуток, есть вот люди, которые заводят именно что собак и относятся к ним так, как будто бы это их дети. Но это не их дети, это их собаки. Но есть вот эта девиация. Вы же наверняка это видели. Сейчас, наверное, еще кто-то из этих людей, меня слушая, очень сильно разозлится в какую-то секунду. Вот, может быть, он уже разозлился на меня еще, когда я только начал об этом говорить. Ну, с этими вашими собаками, ну, ей-богу, вы, конечно, с ума сошли. У меня нет никакого там ненависти к собакам или кошкам. Мне нравятся и собаки, и кошки. Но это собака и это кошка. Это не ваша дочка. Это не ваш сыночек. Это не ваши детки. На коляске возить не надо. Ага. Ну, не надо. Домашние животные по закону являются имуществом, пишет Илья. Ну, я не знаю, в этом смысле, как по закону, кто они и что они, и что там за закон. Вот, я лишь говорю о том, что у некоторых происходит замещение. Я не знаю, существовала ли когда-то такая хитрая программа идеологической обработки, чтобы люди думали, что если у них собака, им ну, не надо детей в связи с этим. Ну, это вообще странно. То есть, во-первых, это вещи такие, не противоречащие друг другу. Ну, пожалуйста, у тебя, может быть, собака и дети, пожалуйста. В чем проблема? Ну, я вижу, как происходит замещение у некоторых. Я сам разговаривал с такими людьми, и у нас хорошие отношения, там, рабочие и так далее, да? Но я, правда, спрашиваю, говорю, а вот, ну, там, Не, у меня собака туда-сюда. Что это за тезис? Он, ну, это типа, а вы что там, рожать не собираетесь? Да ты что, у меня велосипед. Ну и что, что у тебя велосипед? Как это вообще связано-то? Ой, я всю душу вкладываю в свой велосипед. Ну что, что ты в душу вкладываешь в велосипед? Ну вот примерно, вот ну, та же самая история. Сейчас тут начнется. Ты сравнил собаку с велосипедом, а вы сравнили ребенка с собакой. Ребята, я не знаю, что хуже, сравнить собаку с велосипедом или ребенка с собакой. Воистину не знаю. Я не знаю, кто ближе к аду. Тот, кто сравнивает собак своих с детьми и думает, что у них собаки дети, или тот, кто сравнивает собак с имуществом. Я не знаю, кто ближе к аду. Ну, явно, как бы, и то неправильно, и это неправильно. Но я-то, ну, я-то не хожу вокруг велосипеда и не говорю, что у меня есть велосипед, зачем мне все остальное делать в этой жизни, и я очень люблю свой велосипед. А вот вокруг собак там и кошек так ходят, реально. Сейчас собаку дороже содержать, чем ребенка, пишет Иван. Ну, не знаю, честно говоря, не проводил таких экспериментов. Сейчас много таких людей появилось, которые ставят интересы своих собак и кошек выше интересов людей. И вот это страшно, пишет Дарья. Так, конечно, я же об этом говорю. И если интересы моей собаки и моей кошки выше интересов моего соседа, это так и есть. Это я даже не сомневаюсь. Да, хотя это вообще тоже девиация. То есть, когда вы уходите, а ваша псина, например, лает 24 часа в сутки, и там люди за стеной мучаются. Ну, это ненормально вообще-то. Ну, ладно, допустим. Плевать на всех вокруг. Это часть моей семьи, моя собака, а соседи, ненавижу их, пускай переезжают, да? Ну, допустим. Неправильно, конечно. Куда подевались квадроберы, пишет Василий. Линяли. Денег у народа нет, вот и не рожают. Это наш менталитет. У нас, ну, Сейн, по-честному, давайте не будем даже продолжать этот разговор. Я же вижу, как живут люди в моем окружении. Да? На собак денег есть, на путешествия есть. Не всегда. И да, даже, может быть, очень часто. Мы должны, в принципе, говорить там, о деньгах в этом вопросе. Вот. У человека нет жены, но есть собака. А что не рожаешь, пишет Владимир. Может, ближе к аду тот, у кого нет ни того, ни другого, и он говорит, как кому жить. Вот, пишет Павел. Тем, кому больше 18, тезисы у него такие же, как вы говорите, то поздно пропагандировать. Они потеряны, пишет Дебикен. Возможно, но у меня такая работа. Ну, даже на самом деле не в этом моя работа заключается. Но я решил, что это вот у меня такая миссия. Я сам себе придумал эту миссию. Здравомыслие какое-то. Вот, пытаться сеять здравомыслие. Вдруг посеется это здравомыслие. Зачастую я вижу неприятие, я вижу, как люди пытаются там вот в сообщениях там что-то про меня говорить, там типа, а что ты? Ребята, вы ничего не знаете про меня. Я отличаюсь от многих-многих-многих людей медийных тем, что я не собираюсь рассказывать о себе там, да, усиленно. Еще раз говорю, если вам хочется с кем-то поругаться друг на друга, типа там, на лавочке сели и ты козел, нет, ты козел, разговаривайте, пожалуйста. Я говорю о тенденциях, я говорю о процессах, которые происходят. Я обсуждаю процессы. Мне неинтересно разобраться в персонально вашей личной жизни. Я вас лично не знаю. Понимаете? И считаю, что когда я обсуждаю с кем-то процессы, со мной тоже обсуждают процессы, а не меня. Поняли? Процессы мы обсуждаем. Угу. Потому что если вы хотите обсуждать меня, я вам расскажу, какой я молодец. Да? Вот. Но вы потом еще будете... Вдруг у вас хуже, вы начнете расстраиваться в связи с этим. А что это у него так хорошо? Зачем нам это надо? Мы сюда пришли не помериться половыми органами. Мы сюда пришли пообсуждать... Я так считаю. Ну, я так считаю. Пообсуждать процессы. Почему так? А почему эдак? А почему так люди говорят? А почему так люди делают? Могу обсуждать с вами Ивана Урганта, если хотите, вот в новостях слышал. Но единственное обсуждение, которое я готов здесь развить в теме Ивана Урганта, это почему нам рассказывают до сих пор про Ивана Урганта. Короткий вопрос, это кто? Почему нам это словосочетание вновь заносят в уши? Это кто? Почему мы должны знать о том, что и где он делает? Кто это такой? Почему он нам важен? Ответ, это никто. Когда-то где-то работал на телевидении человечек. где-то что-то делает. Пусть делает, что хочет. До свидания. Не так ли? Вот вопрос и закончился. А вопрос выживания нашего народа, это главный вопрос. Я с вами его и обсуждаю, черт побери. Я с вами его и обсуждаю. Я вам объясняю эту вещь. Все. Вот вы меня же услышали все. А, вот. Ответ. Значит, нашим медиа управляют и же с ними, пишет Дебикен. Не только медиа. Не только медиа. Мне что, люди из медиа пишут? Скажите мне, пожалуйста. Вот вы мне сообщения все пишете. Вы все мои коллеги, мы все работаем в медиа. Нет. Нет. Зумеры избалованы достатком, а дети будут этот достаток забирать, пишет сервисный центр. Значит, послушайте внимательно, это очень важный момент. Деление на зумеров, миллениалов и прочих, это теория поколений, внимание, американская, соотносящаяся с историческими событиями, происходившими в Соединенных Штатах Америки. Как вы понимаете, натянуть на нас эту шкалу невозможно. Вообще. Невозможно. Мы вообще другие. Теория поколений имеет столько разнообразных «но», что она, в общем-то, и ненаучная. Поэтому, когда кто-то вам говорит про бумеров, зумеров, миллениалов и прочих, это попытка сортировать людей. Непонятно зачем. На основании того, какие события исторические происходили с американским народом на американской земле. И будет великое поколение, какое-то, еще какое-то там поколение, молчунов поколение будет, такое поколение. Это все чушь. Эти поколения и теория поколений были бы рабочие, если бы у нас мир был гомогенным. Так, гомогенный, однообразным. Если бы он был глобализован до состояния одинаковости везде. Ну, извините меня, какие миллениалы в Африке? Ну, вот давайте так вопрос ставить. Поэтому теория поколений, вот эти все зумеры, бумеры, миллениалы, это помойка, которую вам занесли в голову, и вы ей пользуетесь. Не пользуйтесь ей. Это еще одна очередная помойка. Псевдо, псевдо абсолютно, научная дрянь. Не имеющая отношения к вам и к поколениям вашим. Вообще никакого. Она даже не ко всем американцам имеет отношение. Просто надо как-то разделить. Вот как-то надо дифференцировать. Ну вот дифференцируют. Цвет штанов. Убогая вещь абсолютно. Убогая. Не делайте этого. Не ведитесь. Уловка. Чтобы вас типизировать и каким-то образом вам навязать мнение о себе стереотипное. Типа, бумеры делают так. И ты такой, а я же бумер, я, значит, делаю так. Нет, ты не бумер, ты не зумер, ты не миллениал, не поколение Z, ты просто человек. Человек, который живет здесь и сейчас. И еще вчера ты мог звонить по телефону, у которого была вот такая вот штука, которую ты пальцем так делаешь, она делала назад. Барабан. А сейчас ты уже пользуешься смартфоном. Да? Для тебя это стало нормально. Почему? Потому что, ну, мир технический, прогресс произошел. Там. Старикам сложно. Да, старикам все сложно, потому что они старики. Да это я не про то. Я про то, что они свои предпочтения ставят выше возможных детей, пишет Ристори. Ристори, нет никаких они. Нет никаких они. Перестаньте называть поколения и приписывать им какие-то свойства особенные, отличные от ваших. Есть конкретные люди. И конкретные люди, некоторые, ставят выше всего там, свой отдых в Турции, all inclusive. А кто-то ставит выше всего детей. Задача пропаганды, которая призвана контролировать рождаемость в развивающихся странах, сделать так, чтобы вы думали так, как им нужно. Думали так, как им нужно. В том числе теории поколений, в том числе, что эти ставят выше, а мы были другие, ничего подобного. Все одинаковые. Ничего не разные. Да, есть определенная специфика. Ну и что теперь? Ну и что теперь? Если бы мы руководствовались теорией поколений и говорили, что все разные, то тогда насмешки над фразой «можем повторить» оказались бы правдой. Но вы знаете, что насмешки над фразой «можем повторить» больше не звучат. Может, не звучат они больше. Почему? Потому что оказалось, что вот это все поколение, которое якобы очень сильно отличается и все такое, вот, и оно вообще другое, и оно что-то по-другому выше ставит, оно воюет очень отважно, это поколение. Вот обратите внимание. Крайне отважно. Герои. Ну, прям герои среди нас, вот как есть. Ну, вы же видите это своими глазами. Это удивительно, но это так. Вот. А если бы эти все теории действовали, ничего бы это не, ну, этого бы просто не было. Собственно, находясь в плену разнообразных теорий, Запад рассчитывал примерно на 3 недели нашего сопротивления. Наше сопротивление продлилось гораздо дольше, обратите внимание. И пока ничего не говорит о том, что нас кто-то может сломать. Просто предлагаю все время подвергать проверки некой, какие-то идеи, которые есть в вашей голове, в том числе и поколенческие. Слышал от 40-летних крайне обеспеченных людей фразу «детей любим, но нет сил, детей нет, как ты понимаешь, что ты думаешь?» «Как ты... детей нет, как ты понимаешь?» «Что думаешь?» — пишет такая. «Ничего не думаю. Думаю, что у них были дела, ну, силы на все, кроме нужного». Вот. И я думаю, что они спохватятся, плюс-минус, тогда, когда это будет невероятно тяжело уже. И будет пол Москвы бегать с ними вместе по этим роддомам и всяким планированием семьи, чтобы изо всех сил они смогли что-то родить. Даже, может, и родят. Вот. Но это будет тяжелее, гораздо тяжелее, чем если бы они были молодыми. В большинстве случаев, в подавляющем. Но бывают и уникальные моменты, собственно. Всем желаю, чтобы у всех все было легко в этом вопросе. И хорошо. И дай бог, чтобы все складывалось. Подходящий момент никогда не наступит. Действуйте сейчас, пишет Владимир. Конечно, Владимир. Это касается всех вопросов. Всех вопросов. Подходящего момента нет вообще. Откладывать что бы то ни было можно всегда. Вопрос только в том, что ты считаешь ценным, а что ты не считаешь ценным. Но систему ценностей тебе задают. Как ни крути. Систему ценностей тебе задают. Вы можете посмотреть, как на Западе в определенный момент с 2%, с 2%, до, по-моему, 30 или даже до 40 доходило количество подростков, дошло, которые не могут определиться, мальчик они или девочка. В результате просто пропаганды. Вот просто американская пропаганда сама себе по ушам. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам и день и ночь. И было 2%, а стало там типа 40%. Представляете? Представляете? А если это продолжит в течение 10 лет еще? А если это продолжит в течение 20 лет? Те, кто считает, что он может сопротивляться пропаганде, посмотрите, пожалуйста, на украинцев. Украинцы — это русские люди. Точно такие же, как мы. Ну, примерно. Вот. Но находящиеся под влиянием пропаганды западной, подчеркиваю, западной. Посмотрите на них. Можете себя представить в таком виде? Можете? Да нет, это невозможно. А я вам говорю, возможно. Если с ними такое сделали, значит и с нами могут. Если мы проиграем, если мы не будем сопротивляться. Могут, могут. Поэтому если где-то, когда-то в Перу, вот, или в Индии, или в Китае, или еще в какой-то стране американцы стерилизовали женщин на добровольной, в кавычках, основе, не сомневайтесь, они простерилизуют этих женщин на, в кавычках, добровольной основе и здесь, вот прямо здесь и сейчас. Угу. Как только и если у них будет возможность. А если они не смогут физически простерилизовать этих женщин, они будут стерилизовать идеологически, чтобы эта дурочка вот, под разными предлогами никогда не родила. И все. Никогда. Понимаете? Вообще никогда. Ага, вон, Невзоров, без всякой Украины, с ума сошел, несет ересь, и сколько таких, пишет 508-й. Ну, перестаньте, это люди давно финансировались плотно по тем линиям, по которым финансировалась в том числе и Украина. Ну, перестаньте. Дети – это пожизненная забота, тревога и проблема, пишет Татьяна. Татьяна, не поверите, ваше тело, вы сами, физическая ваша оболочка, это постоянная забота, тревога и проблема. Не так ли? Не так ли? Ваше тело иногда болит, иногда может очень серьезно заболеть, может заболеть настолько серьезно, что проблемы будут нарастать. Ваше лично тело, ваше, сам, вы сами, своя, ваша физическая оболочка, это чертова проблема, которую нужно все время обслуживать. Ее надо все время кормить, ее надо мыть, эту физическую оболочку, да? Поэтому, когда вы говорите, что дети – это проблема для вас, а вы для себя не проблема, потому что если довести вашу идею до логического как бы завершения, то вы сами понимаете, на что вы выходите. А? Да с легкостью произведут стерилизацию мозга, пишет Илья. Не произведут, а производят прямо сейчас. И до этого производили. И до этого производили. Вы пообщаетесь с людьми-то тоже. Поспрашивайте, так вот для интереса. Систему аргументации послушайте некоторых. Там же ад. Не факт, что дети будут помогать в старости, пишет Джонни. Не факт. Не факт, что вы сами себе будете помогать. Не факт, что все ваши действия в этой жизни, Джонни, помогали вам куда-то там двигаться. Да? А то, может быть, Джонни, вы не, там, ну, не вы конкретно, а кто-то не может даже справиться сам с собой, чтобы, например, бросить курить или пить. Вечная борьба с собой, вечное самовоспитание, внутренняя работа над собой. Не каждый способен справиться с собой. Не каждый. Далеко не каждый. А вы говорите, дети стакан воды не принесут. Да вы сами себе его не принесете. Вы вот если курите, допустим, кто курит, вы зачем это делаете? Вы что себя убиваете-то? Перестаньте себя убивать-то. Вы что, перестаньте курить? Вот сейчас, в эту секунду, перестаньте курить. Вы же себя убиваете сами. Вы себе делаете плохо. Вы себя хорошо не делаете. Сделайте себя хорошо. Бросьте курить в эту секунду. Получится? Ага. Вот о чем речь. Вот о чем речь. Поэтому странно, когда кто-то говорит, что дети – это забота. Ваша жизнь – это забота. Беззаботные они в могиле лежат. У них забот нет. Вот умер, и забот нет. Это же ведь правда. Поэтому и говорят, покойся с миром, понимаешь? Все, отмучился, говорят, над телом. Отмучился наш. А что отмучился-то? Потому что жизнь такая, она вот как мучение, понимаете? В детстве, когда ты беззаботен, ты не понимаешь, тебе вроде и не ты не мучаешься. А потом ты начинаешь взрослеть, потом появляется ответственность за себя, за собаку. Может быть, за своих детей, если умный. Если нет, так остаешься собакой. Потом еще, может быть, за родителей. И вот тебе эта ответственность вся. И сидишь и думаешь, а что это такое? Что-то легче-то не становится. А с какого перепугу оно легче-то становиться должно? Вы что, Бенджамин Баттон, что ли, я не понимаю? Вы же не в обратную сторону живете, чтобы вам легче становилось. Вам будет сложнее становиться. Тело будет дряхлеть. Поэтому самые сложные физические дела надо делать тогда, пока еще не дряхлые. Вы что? Очнитесь. А дела несложные с физической точки зрения. Вот, как раз надо отложить на старость. Вот гулять с собачкой будете в старости. Когда к вам внуки будут, 10 внуков приезжать поочередно, вы будете гулять с собачкой. Понимаете? Или им говорить, иди погуляй с собачкой. Вот есть такая фраза у Цоя, война – дело молодых. Не только война – дело молодых, все дело молодых, все дело молодых. 9.30 новости. А, 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Дептранс Москвы очень вовремя рекомендует водителям не торопиться со сменой зимней резины на летнюю. Если вдруг вы сегодня хотели поменять зимнюю резину на летнюю, то не торопитесь. Вот. Так и рекомендуют. Наконец-то забрали космических бедолаг вместо 10 дней 9 месяцев на орбите, пишет Алекс. Да, это правда, детей надо еще так воспитать, чтобы были благодарны, что их вырастили, и чтобы в благодарность за это успокоили твою старость. К сожалению, это не опция, а по умолчанию, пишет малыш-футболист. Вот хотите идею? Идея пока без дорожной карты, не знаю, как реализовать. Но почему не рожают детей? Потому что, говорят, мы на них деньги тратим. Так надо сделать так, чтобы на детях зарабатывать. А? Что если рождение детей будет приносить деньги? Вот смотрите, вот всякие родители блогеров, всякие родители-блогеры. Детей вот эти вот, они снимают видео, выкладывают, деньги на них зарабатывают. Вот Sigma Boy, вот смотрите, вот этот вот коллектив там, девочки. Это же их родители на них зарабатывают, правильно? Родители маленьких актрис и актеров кинематографа, родители зарабатывают на своих детях. Дети приносят прибыль. Представляете? Представляете? Один песенку спел, другой станцевал. Третий блог записал, четвертый анпакинг каких-нибудь пакетов сделал. Рабский труд, рабский детский труд. А? Поднять нормально можно. Уже организация только нужна, конечно, труда. Перестаньте, пишет Светлана. Что это перестаньте? Почему это перестаньте? Ну, вы же все время про деньги свои толдычите. Уже достали все толдычить про деньги свои. Я вам решил вопрос с деньгами. Это уже красная линия, пишет Светлана. Почему красная линия? То есть про гном Гномыча рассказывать на каждом шагу — это не красная линия. А сказать, что кто-то про этого гном Гномыча рассказывает на каждом шагу — это красная линия. Или как? Ну, просто я для себя хочу определить. У меня нет здесь никакой красной линии. Вы все понимаете? Ничего я не понимаю. Ничего я не понимаю. Вот говорили, смотрите. Раньше в семье почему много было детей при Российской империи? Потому что дети — это были рабочие руки. И чтобы в полях трудиться, крестьяне много рожали. Логично. Больше народу в семье, лучше работать в поле. А сейчас вроде как дармоеды непонятные. Рождаются, живут, на шее висят. Так в чем проблема? Пусть работают. Мои дети приносят пока только расходы, пишет Мышел. Да и выживали не все, пишет Александр. Так и сейчас не все выживают, Александр. Не все мы выживаем. Можно за те квартиры в аренду сдавать, а от государства бесплатно пожизненно. И чем больше детей, больше комнат, пишет Руконога. Нет, 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 нет. Вы что, хотите сказать крестьянам, которые в поле трудились, государство что-то давало? И они детей рожали, что государство им что-то дало за это? Нет, конечно, конечно, нет. Нет. За рождение ребенка платят деньги. По полтора, до полутора лет платят деньги. Мат-капитал. Что им еще нужно? Зажрались, пишет Ростислав. Дети — это цветы жизни, пишет Сергей. Ну да. А Джексоны и Спирс? Там в семье вражда лютая, пишет Федоров. Конечно. Джексон 5. Конечно, конечно. Все, вот, пожалуйста. Родители, зарабатывавшие на своих детях. Какие проблемы? Детский труд нынче запрещен, пишет Алекс Поляков. Детский труд нынче запрещен, но кому идут деньги за работу детей? На телевидении? В кино? В шоу-бизнесе? Кому? В блогинге? Кому на счет деньги капают? Ну-ка, детям? В смысле, у них даже карточки своей быть не может. Ничего им не капает. А? А? Семейные блогеры, зарабатывающие на своих детях, на какую карточку кладут деньги? Ку-ку. Вы что мне тут сейчас, по ушам все ездить будете, что ли? А? Да. У меня есть знакомая, победительница Евровидения для детей. Чисто мамин проект был, пишет 506-й. Таких ведь единицы. Обычные дети, а не дети режиссеров, в кино не снимаются, пишет Алекс Поляков. Сейчас прям снимаются. снимаются. Самые, что есть, обычные дети. Женщины от кого рожать? Ну, их, конечно, единицы все равно. То, хотя, от кого рожать-то хотят? От высокозарабатывающих мужчин, потому что они все стали сильными и независимыми. Не очень понятно, Артем. Родители, которые на детях сейчас, в кавычках, зарабатывают деньги, калечат психику своих детей. Потом эти же дети будут рассказывать про свое тяжелое детство, пишет Елена. Вот, Елена. А родители, которые при первом же разговоре о том, что надо рожать, рассказывают, что им надо подарить квартиру, они чью психику калечат? Ведущего на радио или своих детей, или свою? Всем все надо подарить, в связи с тем, что они могут воспользоваться правом, понимаете? Короче, приходим опять к сигмобою, пишет 506-й. Ну, не мы это придумали, 506-й. Дети в шоу-бизнесе – это неудовлетворенные мечтания родителей, пишет Юрий. Дети везде – это неудовлетворенные мечтания родителей, Юрий. Везде. Если их родители не удовлетворили какие-то свои мечтания и решили их реализовать за счет детей. Нереализованность родителей довольно часто выливается в отсутствие детства у детей, потому что надо что-то где-то доказать кому-то очень сильно. Зачем Украине контроль над атомной электростанцией, пишет АК. Фу, АК. Смотрите как. Я отвечу вам не только по Украине, а вообще. Зачем кому-то контроль над чем-то? Затем, что контролировать это лучше, чем это не контролировать. Что бы ты ни контролировал. Все просто. Потому что кто контролирует, тот и главный. А кто главный, тот определяет правила. А кто определяет правила, тот говорит другим, как они будут действовать. Все. Вот и ответ на ваш вопрос. Или ваш вопрос был в чем-то другом. И я просто не понял. Как вы относитесь к смертной казни, пишет Ростислав. Никак. Шоу. Смертная казнь – это шоу. Ничего более. Она не решает никаких задач вообще. АК, ну нормально же общались, чего начинаете, говорит. Так, да это гонево, большинство не суждено разбогатеть, пишет Джонни. Правильно. Мой в 10 лет зарабатывает, деньги ему на карту приходят, зато уже знает каждую копеечку из этих денег, пишет Ристори. О, потихонечку приучаете к этому капиталистическому вот этой реальности. В Белоруссии есть смертная казнь, пишет Алекс. Да. Не родил, отдай часть капитала. Вот так правильно, пишет Виктор. Не знаю, для кого правильно, что правильно. Поменьше слушать психологов. Главная цель психологов – найти проблему там, где ее нет, пишет Андрон. Андрон, с психологами все просто. Если по какой-то причине мне объяснят, как в системе, при которой вы приходите, и чем чаще вы приходите, тем больше человек зарабатывает, он вдруг в какой-то момент от вас откажется, потому что, о, ты выздоровел, тогда я пойму, почему с психологами все в порядке. Как только мне объясняют схему, а схема заключается в том, что некий человек сидит, и его заработок зависит от того, как часто я прихожу и ною ему, я очень сильно подозреваю, что он не захочет от меня избавиться. Я так полагаю, что он захочет, чтобы я вечно с ним там общался. Понимаете? Но если его, если его заработок зависит от моего нытья, что бы он меня... Все, у тебя нет проблем, старик. Ты себя прекрасно чувствуешь. Что ты себе надумал? Все, иди. У тебя нет никаких проблем. И все, я остался без денег, да? Такой вот психолог. Ну, правда же, такой вот психолог. Алексей, значит, они психологи-шарлатаны, пишет Виктор. Да просто не все, что называется психолог, психолог. Понимаете? Те, кто работает с детьми после там, страшных травм, с людьми после, там, не знаю, ситуации, в которые они страшные попали, там, потери детей, опять же, да, потери близких, война, вот. Это, по-моему, называется клинический психолог, если не ошибаюсь. Это специалисты, имеющие профильное образование и так далее. Но у нас есть некоторые странные люди, которые называются психологами по какой-то странной причине. Совершенно непонятно, почему они вообще так называются. Им надо придумать какое-то другое название. Вот, тогда будет правильно. А вот. Либерал, Ищи проблему в отношениях с отцом. За украинец ищи проблему в отношениях с матерью, пишет Александр. И больше нет никаких проблем, кроме желтых хризантем. Они же белые вроде, нет? Кроме белых хризантем. Вы судите психологов по GTA 5, пишет Роман. Я вообще никого не сужу, Роман. Я лишь говорю о том, что если ты... Основная статья доходов человека заключается в том, что ты к нему приходишь. Он постарается сделать так, чтобы ты к нему приходил почаще и подольше. Это логично. Это логично. Никто не хочет избавиться от своего заработка. Как зарабатывать на детях? Песню надо платить от количества детей. Один ребенок, а пенсию 50%, два ребенка 70%, три и более ребенка 100%, пишет Светлана. Не понимаете вы никак, не слышите, не слышите. Это был пример того, что люди, которые зарабатывают на детях, не очень-то вам нравятся. А это значит, что когда вы говорите, что вы хотите, чтобы вам что-то подарили, то бишь вы хотите заработать на детях, вы выглядите так же, как эти люди, которые вам не нравятся. Я просто сделал так, чтобы вы заметили это, и вы это заметили. Понимаете? Вот я о чем говорю. Я говорю о том, что вот, ну, приоритеты. Спасибо большое. Есть психолог и есть психиатр. Первый поговорить, второй лечить, пишет Илья. Есть психолог, есть психиатр, есть психотерапевт. Но психологи реально есть, которые работают с очень тяжелыми людьми, находящимися в тяжелой ситуации. Я же еще раз говорю, имеющие профильное образование. А есть психологи из педуниверситетов. Ну, без обид. У меня просто есть товарищ. Педагогический университет, факультет психологии. Если честно, мне страшно даже представить, что происходит с его клиентами. Я по возможности бы стоял на входе в его кабинет, где он принимает, и как-то людей это не пускал туда, я даже не знаю, потому что это страшно. Это страшно. Это первый, кому нужна срочная помощь вообще, психологическая и какая угодно, это сам этот, в кавычках, психолог. Ну вот. Сейчас ваш друг напряжется, пишет Геннадий. Он, слава богу, ушел в газовую сферу. Он, слава богу, оставил практику психологической помощи. Слава богу, у нас будут счастливые люди, они не попадут ему в руки. Вот. Психология катастрофы, просто поболтать. Сильно разные вещи, пишет 506. Так я и говорю. Поэтому просто с психологами такая проблема. Не каждый, кого называют психологом, на самом деле вообще какой-то психолог. Зачастую это шарлатан, который будет вам по ушам ездить, разрушит вашу жизнь, вашу семью, вообще все разрушит. Почитав три материала в каком-нибудь там модном журнале и в Википедии, будет сидеть с умным видом, изображать, что он что-то понимает. Ничего не понимает. Начнет копаться в ваших мозгах и закопает вас вместе с вашими мозгами. Травма будет катастрофическая. Вы можете себе представить, вы свою машину не хотите доверить кому попало, вы ищете мастера, который будет заниматься этим автомобилем. Это всего лишь железка, машина, господи. Представляете, кому вы доверяете свои мозги в какой момент и как? Я не буду говорить про средства массовой информации, как вы свои мозги доверяете. Вы доверяете копаться кому-то в ваших мозгах. Можете представить? В мозгах. Чинить их. Сидеть их. Там. Ой ты! КЛМН упала. Да ладно! Да ладно. Так пойдет. Ну что, ну вот это вот. Три раза попал к мошенникам с ребенком. После этого решил сам заниматься психологией, пишет Вадим. Да. Хирурга заочного, нет, спасибо, пишет Александр. А еще правда, что они все время смотрят на время сеанса, сам убедился, с ребенком ходил, пишет Стаслок. Ну, конечно, это как у проституток. Поставило время, ой, все, подходит к концу, понимаете? Но это же все то же самое. Поэтому важно понимать, с кем и о чем ты говоришь. И не всегда, и даже зачастую. По костюму и кабинету можно хоть что-то определить. Я просто привожу вам пример из другой сферы. Адвокат Эльман Пашаев. Все ясно? юрист, дипломированный специалист, коллегия там юристов чего там, Москвы, России, не знаю чего, адвокат звездный, Ильман Пашаев. Поняли? Вот и все. Поэтому все эти надписи замечательные на сайтах, на страничках, еще где-то, это все очень интересно, очень интересно. Но не всегда соответствует действительности. Ага. Пашаева два раза статуса лишали, это вообще как, пишет 506-й. Вот уметь надо, потому что... Все вот пишут про контроль Одессы, что это будет, возможно, обсуждаться, а мы хоть раз сами заявляли такие планы, ведь это немного непросто, ведь мы даже не совсем рядом стоим, пишет АК. АК, это все разговоры сейчас. Причем разговоры публичные. Наши власть имущие, наши власти, сказали, что публичных переговоров они вести не собираются, им неинтересно это все. Они собираются серьезно говорить, напрямую. А вот это вот все шапито, которое так нравится американцам, и, честно говоря, оно меня страшно раздражает. Они согласятся, они не согласятся, вот Трамп опять уже заявляет. Им надо научиться держать язык за зубами относительно нас, вот воистину. Вот это надо до них, мне кажется, самое главное донести. Им надо перестать болтать и бежать впереди паровоза, когда вопрос касается России. Мне кажется, вот эту вещь как-то им надо в голову вдалбливать, потому что они задолбали, если честно, со своей вот этой тупостью. И вот этим шапито постоянным, этим цирком, который они разводят. Наши сказали, все будем разговаривать, но разговаривать будем конкретно, без вот этого всего. Без вашего Дом-2, лобного места и вот это все. Это нам нафиг не надо. Это вот с Украиной можете этим заниматься, это им очень нравится все это. Дебилизм. Правильно делают наши. Ну, вот, американцы, к сожалению, очень любят вот это вот популизм, да, выступление на широкие массы. Это у них часть их демократии. У них так выглядит демократия. Это надо просто понять тоже нам. Так Трамп обращается к своим избирателям. Зачем мы его цитируем, пишет Дмитрий. Да ну уже надо донести и до Трампа, и до всех остальных, что в современном мире невозможно обратиться к кому-то, не обратясь ко всем сразу. Современный мир так устроен, что такие люди, как Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин, если что-то говорят, они это говорят сразу и для всех. Невозможно сказать это персонально для кого-то. Невозможно. Потому что так устроено информационное пространство. Вот оно так устроено. Мы не можем вас ограничить в информации, которая происходит, приходит из-за рубежа. И они не могут ограничить себя. Несмотря на то, что они пытались, потому что в их руках все-таки больше рычагов, да? Площадок больше в их руках. Вот. Но тем не менее, это невозможно практически. И чем дальше, тем меньше возможностей контролировать вот эту информацию как-то, ее пытаться зонировать, так скажем. Ну, поэтому это все надо, ну, надо думать над тем, как должна выглядеть тогда, в таком случае, политика. Я предлагаю идти по простому пути. Вопросы самые сложные решать в режиме молчания информационного. Все. Американцы выбрали себе власть, мы выбрали себе власть, мы им доверили свои голоса, пусть идут в режиме молчания, разговаривают, общаются, вот. Все. Мы по умолчанию считаем, что у них лучшие из них с нами говорят, а у нас лучшие из нас говорят с ними. Все. Что еще? Не обязательно слушать советы дяди Васи там, из какого-нибудь там небольшого города. Так же, как и не обязательно слушать советы Джона там, из небольшого или большого города, кого угодно, короче, неважно. Все, у нас есть избранная власть, у них есть избранная власть, пусть разговаривают друг с другом. Вот. А вот это весь, я это не вам говорил, я пошутил, вот эти вот все пасы про 24 часа, вот это все зачем было? Теперь Трамп раз, да это сарказм, это шутка, ну это бред, ну это просто, понимаете, ну вот дальше, про Израиль, мы выступаем гарантами договоренности по, значит, Хамас, но это предыдущая администрация сказала. Ну... Все, вот новая администрация, 2 месяца проходит, Израиль, я так понимаю, довооружился неплохо. И пошли опять, продолжили военную операцию. секторе Газа. Все классно. Вот, понимаете, вот ровно как берешь, вот садишься и говоришь, смотрите, они сейчас вооружатся, чуть-чуть подышут и пойдут еще лупить сильнее. Смотришь, перевооружились, отдохнули, пошли еще сильнее долбить. Все понятно. Ну, это так интересно, конечно, но не очень интересно. Сегодня узнаем, кто убил Кеннеди, пишет Ростислав. Да перестаньте, там какой-то что-то 80 страниц или 80 томов, я не помню, они там по Кеннеди хотят рассекретить. А насколько я понимаю, все самое важное по Кеннеди уже было рассекречено, а это будет вот такой мусор, в котором, конечно, наверное, будет интересно копаться, но единицам. Каким-нибудь людям, которые очень сильно интересуются вот этой темой Кеннеди, там пишут какие-нибудь диссертации по этому поводу, может, документальные фильмы снимают годами про одну и ту же вот эту историю. Ничему наших чиновников жизнь не учат. Распилили в Курской области 19 миллиардов, и все у них хорошо. Надеюсь, прокуратура не спустит этого просто так, пишет Юрий. А прокуратура — это не чиновники, Юрий, да? У нас в прокуратуре коррупции нет, да? Вы странный человек, правда, Юрий. Ну, воистину, я люблю всех нас, и чиновников, и вас, слушателей, и всех наши медиа, и прокуратуру. Но вот это вот странное поведение. То, что вы говорите. Почему Украина перенесла все удары по Белгороду? Они хотят туда пойти? А сейчас есть такой какой-то информационный накат, что они типа пытаются зайти на белгородское направление вроде. Или подождите, на Брянское, по-моему, писали. На Брянское, по-моему, они хотели. Надо сейчас посмотреть. Дайте я посмотрю, чтобы не соврать вам. Есть какая-то такая информация, что они там пытаются на нашей границе. Теперь, поскольку мы их из Курского приграничья выбили, сейчас пытаются что-то они изобразить немножко в другом месте. Наши, кстати, в Запорожье двигаются. Это момент вот такой позитивный. Да, на белгородском направлении некие наступательные действия. Не на Брянском, на белгородском. Все правильно вы сказали. Техника, личный состав. Пытаются что-то, но наши их отбивают, эти удары. Где-то якобы в направлении Демидовки, Графовки и Прилесье. Ну, вот они пытаются. То есть, южнее. Ну, это, по сути, по границе это получается южнее, чем та часть, из которой их выбили в Курском приграничье. То есть, так выглядит перемирие. Очень интересно, пишет 506-й. Им надо что-то, им нужен какой-то козырь, как Трамп говорит, у вас козырей нет, вот они ищут этот козырь. А почему мы так радуемся очевидному росту и коррупцию? Ой, там тоже чиновники, а там тоже воры, ну и ладно, пишет Артем. Артем, у меня какие-то странные ощущения относительно ваших сообщений. Почему? Потому что вы где-то считали радость в моих словах, а ее не было. Кажется так, что вы человек, который ищет скандала и не может его найти. Может быть, Артем, вы не будете приписывать другим людям те реакции, которых они как бы никак и не демонстрировали. Если хочется спросить, спросите. Типа, а вас радуют коррупционеры? Нет, меня не радуют коррупционеры. Я вообще не понимаю, как умудряются воровать, когда мы воюем. И когда речь идет о том, что у нас экзистенциальный конфликт. Конфликт, определяющий, будем мы существовать или нет. Я, честно говоря, даже гипотетически не понимаю, как в этот момент можно воровать. Но оказывается, что воровать-то нужно как раз на пожаре. Это, кстати, китайская мудрость вполне себе. Вот. Другое дело, что это пожар должен быть у соседа, а не у тебя. Вот. Ну ладно, может быть, кто-то себя не ассоциирует просто со страной, в которой живет. Вот. Артем приколист, пишет слепой Пью. Ну, может быть и так. Да, утилизируют своих, не везти же их домой, пишет Александр. А, вы про то, что осталось от группировки ВСУшной, которая в Курском приграничье действовала? Ребят, ну давайте назад же не пойдете. Давайте попробуйте там выйти, там по Белгороду что-то, попробуйте там посмотреть. Каштаны из огня чужими руками, пишет 506-й. О, да, о, да. Например, ты развязал войну, профинансировал ее полностью, а потом через несколько лет пришел и сказал: так, ну хватит тут ругаться, вот, я гарант вашего перемирия. Американцы так, собственно, и делают. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.